Арина Обух.
Репа. Кстати, вот, посмотри. Ван Гог сообщает в письме брату, что Карпит, он так и пишет Карпит, над фигурой женщины, которая откапывает репу из-под снега. И что? А то, что он видел эту женщину прошлой зимой, то есть он целый год носил в душе эту репу. Не репу, а женщину. Да, но главное, у него 26 или сколько там женщин с репой, то есть 26 вариантов одного впечатления. Глянь, это женщина, это попа с чепчиком. Попа, спина, шея, руки, драпировка с завязками, чепчик, калоши. И все это тянет из земли репу. Тянут в профиль, тянут в анфас, тянут в раскоряку, в три четверти тянут. Не человек, не поза, а усталость. Каменная, стержневая, по наследству переходящая. Хорошо сказала, запиши. Ладно, но я это к чему? Вот он 26 раз одну и ту же женщину написал, а ты ставишь мне в упрек, что я опять про Леона Шмидта хочу рассказать. А я ведь теперь вижу его иначе, с другого ракурса. Да ты вообще его никогда не видела. Я его чувствовала. Падали и смеялись. Мы решили, что в старости у тебя будет большая мастерская с панорамными окнами, и я обязательно буду ходить к тебе в гости. А однажды ты вывалишься из панорамного окна, такая дурацкая фантазия, напевая смешную песенку. Мы пели ее вместе и репетировали падение. Ты падал от смеха. Это твоя привычка – падать, когда смешно. Я никогда не встречала таких людей. Я тоже научилась падать, как ты. Мы падали и смеялись. И ждали, когда вырастем. А сегодня я целый час прождала тебя на перроне. Потом ушла. Вечером ты написал, что проспал. И что в такую даль ты тащиться не хочешь. Что на пленэр можно вообще никуда не ехать, а поставить табуретку прямо в центре города и рисовать. А еще я наконец-то начал читать, радостно объявил ты. Я решил прочесть Обломова. Знаешь почему? Потому что его зовут как меня, Илья. Он аж два раза Илья. Илья Ильич. Мы с тобой договорились быть умными и много читать. Прочитал Оруэлла и повесть Чуковской Софьи Петровны. Сейчас еще одного англичанина читаю. Хочется немножко понять, как живут взрослые люди. Это письмо написал ты, учась на втором курсе института. Ты очень хотел поступить на интерьер, но там не было бюджетных мест. И ты поступил на мебель. И каждый день рассказывал мне о том, как не любишь табуретки. Чёртовы табуретки! Я родился не для того, чтобы делать табуретки. Хотя их ты делал очень хорошо. Складные и легкие. На пленэре они нас спасали. Ты всегда хотел дружить с мальчиками, но вокруг были только мы, твои одноклассницы, одногруппницы, однотабуретницы. Мы все родились не для того, чтобы делать табуретки. Когда мы были крошками и нас с тобой привели в художественную школу, мы решили, что обязательно должны стать великими, когда вырастем. Нет, у нас не было особых амбиций. Мы рассуждали логично. Раз мы учимся на художников, значит, мы станем художниками. А если мы станем художниками, значит, мы станем великими художниками, потому что других художников не бывает. Нам рассказывали только о великих. И с нами тоже непременно должно произойти что-то великое. Но вместо великого происходили табуретки. Нас учили быть нормальными художниками, ремесленниками, мастерами своего дела. Потерпи, пожалуйста. Нам надо 5 лет собирать табуретки, чтобы в конце концов их правильно сломать. Понимаешь? Повторяла я чью-то умную фразу. Я же любила рисовать русалок на спинках стульев. Тебе очень нравились мои русалки, и одну из таких спинок ты повесил себе на стену. Однажды мы пошли искать кафе, которое называлось «Счастье». Нашли. Сели. И вместо того, чтобы смотреть в меню, начали изучать, как устроены спинки стульев. Они были в виде огромных корон. Когда подошел официант, мы спросили, сколько стоит самое маленькое пирожное, вон то зеленое, и чай. Официант назвал нам сумму нашей стипендии. Мы сказали, что нам нужно еще подумать. Быстренько собрали вещи, закинули в рот по два кусочка тростникового сахара и побежали прочь от счастья. «Много ли нужно бедному художнику?» – спросила я, хрустя сахаром. «На то он и бедный, что много», – ответил ты. «Ты был моим лучшим другом. Вернее, ты был единственным другом, а значит, лучшим». Я все время в кого-нибудь влюблялась и спрашивала тебя, что же делать? «Рисовать», — всегда говорил ты. Но о своих влюбленностях ты никогда не распространялся. Единственное, что я о тебе знала точно, это то, что ты любишь современное искусство и обожаешь, когда тебя не понимают. От непонимания ты приходил в восторг. Наверное, когда тебя не понимают, ты чувствуешь себя современным искусством. Ты смеялся и падал с табуретки. «Знаешь, мне кажется, я во власти бесов. Чувствую себя гением». «Нет, ты во власти искусствоведов». Мы опять смеялись и падали с табуреток. Мы мечтали с тобой увидеть друг друга в старости. «Когда я вырасту?» Да, даже на 4-м курсе мы говорили эту фразу. Или «Знаешь, что дети сегодня сказали?» Дети — это однокурсники. А как-то раз, открывая дверь сантехнику, я произнесла: «Никого из взрослых нет дома». Сантехник, понимающе кивнул. «Взрослая жизнь — это что-то после табуреток». «Взрослая жизнь — это после того, как ты дочитаешь Обломова». «Дочитал?» Мой вопрос повис в воздухе. Однажды ты исчез. Ты перестал отвечать на звонки и письма, перестал ходить в институт. Куда ты пропал? Почему? Так бывает только в кино. А мы не в кино. Мы в жизни. Я искала тебя в институте, на наших мостах, улицах, где мы обычно ставили наши пленэрные табуретки. Спрашивала у всех. Почему я не поехала к тебе домой? У меня был комплекс «Дамы с шубой». Одна странная дама рассказала мне историю, как она не могла найти свою любимую шубу, перетрясла все на даче, вытряхнула все с антресолей. А шуба была рядом, в картонной коробке. Но она туда специально не заглядывала, потому что эта коробка была ее последней надеждой. Если в ней нет шубы, значит, ее нет нигде. Так и с тобой. Я знала, что твой дом за чертой города, но ноги туда не несли. А вдруг тебя там нет? За чертой была последняя надежда. Прошло много лет. И пока я сидела на своей табуретке в ожидании тебя, я уже выросла. Когда рисуешь, не замечаешь, как растешь. Я редко теперь беру с собой карандаши, а табуретку беру. Она для меня теперь как средство для облегчения ходьбы, ходунки. Иногда я сажусь посреди города и смотрю. Люди идут и идут. Будто все это для меня происходит. Кино. Иногда люди думают, что я прошу милостыню. Где ты сейчас? Помолился на черный квадрат? Упал и рассмеялся? Я знаю, что обрадую тебя тем, что ничего не понимаю в твоем современном искусстве и твоем исчезновении. Знакомые спрашивают, когда, наконец, закончится его перформанс? Когда-нибудь о нас с тобой все узнают. Твое исчезновение, табуретки и мои русалки войдут в историю. Их будут раскупать на всех аукционах за невероятные деньги. Но наши пленэрные табуретки будут стоять уже далеко от земли. Мы будем смотреть сверху на весь этот переполох и вспоминать, как нам не хватало денег на счастье. Мы упадем и рассмеемся.
Вы слушали рассказы Арины Обух «Репа» и падали и смеялись.
Читала актриса Юлия Бочанова, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Светлана Каренникова.